Как-то по-особому переживая на этой неделе, я думал о том, как нам, о чем проповедовать, о чем говорить, ответственность о том, чтобы накормить духовной пищей. Она часто приводит в состояние, когда ты в отчаянии, сказать ли просто на злобу дня или говорить на перспективу. И знаете, Бог положил на сердце, поскольку в этом году наше братство, и не только наше, но всего СНГ, Евроазиатская Федерация, в братстве нашем бывшего Советского Союза, согласились проводить этот год под знаком или под девизом «Год миссии и благовестия». Текстом из Писания взят текст или слова пророка Иезекииля: «Искал я у них человека, Господь говорит». Это год, когда мы хотим по-особому осознать свои ответственность и роль, свои обязанности как христиан, и в то же время найти того человека, который жаждет слышать о Боге. И поэтому братья согласились об этом говорить и об этом напоминать церкви неустанно, об этом рассуждать, в связи с этим выстраивать и церковную жизнь, чтобы каждый из верующих осознал свою ответственность, осознал свою роль. И я даже подумал, как это все чудно Господь делает, поскольку мы об этом уже начали говорить. И в первое воскресенье, когда говорили, зачем Христос приходил страдать, зачем Он, чтобы мы шли по стопам Его или по следам Его. В то же время мы знаем, что Христос не просто Голгофу прошел, Он прошел ясли. То есть зачем Христос пришел, Он не просто знал, а Он этой цели достиг. Мы видим, что Он пришел, чтобы искать человека. Эту миссию Он начал еще из Едемского сада. Помните сюжет, который раскрывает перед нами автор книги «Бытие»? И он говорит, Бог пришел среди прохлады дня и спрашивает: «Адам, где ты?» Уже тогда Бог начал искать Адама, свое творение, и кажется, Бог унижается. Не Адам ищет: «Боже, ну где ты? Ну я пришел, а тебя нету». Но Бог унижается, ищет свое творение. Я хочу пройти это для того, чтобы быстро сравнить, показать, что Бог на протяжении всей истории человечества этим занимается изо дня в день. Так что один из пророков, как мы с вами уже прочитали, и он говорит, искал я у них человека. Бог ищет человека. И мы видим, что когда Христос пришел, и Он, говоря о своей миссии, о своей роли, Он говорит, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших. И если у нас другое представление о нашей роли, то тогда я предлагаю, чтобы мы с вами внимательно присмотрелись к тем, кого Христос нашел, как они себя вели, чем они были заняты, чему они посвящены, потому что их жизнь для нас является примером, наглядным пособием, вызовом, в конце концов. Почему я так говорю? Потому что Писание говорит, Он нашел Симона. Христос нашел Симона. У Симона была семья, у Симона был бизнес. Но он нашел его. Интересный человек Симон. Очень яркий, кажется, иногда нетерпеливый. Но в определенных обстоятельствах, кажется, вел себя не совсем последовательно. Но его нашел Господь. Кто из вас хотел бы, братья и сестры, чтобы вот Господь... Ну, мы все найдены Господом, правда? И поэтому каждому из нас хочется, чтобы и других людей тоже нашел Господь. Хотели бы мы, чтобы Он нашел наших детей? Конечно, какой вопрос. Но обратите внимание, когда мы говорим, что мы хотим, мы желаем, наши сердца открыты. Обратите внимание, когда Симон в общении со Христом получает вдруг приглашение, и он говорит, «Ты Кифа, камень, Петр, и на этом камне я создам церковь». В глазах или в голове у Петра, кажется, сразу стало формироваться что-то, возможно, закружилась голова, может быть, от такой чести. Петр еще что-то говорил, «Я хочу сосредоточиться на другом». Сегодня я хочу прочитать послание или первые слова апостола Петра из его послания, первое соборное послание святого апостола Петра, которое он написал. Написал гораздо позже. Он не писал это, потому что вот Христос ему поручил, вот тогда ты, Петр, на этом камне я создам церковь, поэтому, пожалуйста, напиши свое видение, напиши свое предложение, напиши свою идею для церкви. Петр, прежде чем написал это послание, хотя богословы и расходятся во мнениях, но гораздо больше тех, которые утверждают, что это Петр написал, и в этом ему помогал очень образованный человек, сила, попутчик апостола Павла, иногда мы встречаем его имя. Поэтому не будем останавливаться на тех, которые скептически относятся к этой идее. Апостол Петр написал свое послание. И он, когда писал, он писал во времена особых переживаний, во времена гонений. Гонений в Риме, когда Нерон уже поджег Рим, или по его приказу подожгли Рим. Христиан тогда обвинили, что это они подожгли Рим. Обвинение очень легко было состряпать, потому что когда они собирались для тайной вечери. Когда они собирались, и они говорили, что дела, земля и все дела на ней сгорят. Они цитировали слова Христа, они цитировали слова Писания. Но им это ставили в вину, что они задумали поджог. Когда они говорили, что мы цитировали слова Иисуса Христа, «Будете есть плоть мою и пить кровь мою», в глазах людей, которые не понимали, это выглядело как каннибализм, и тогда они клеветали на христиан, что они так и поступают. Никто никогда на протяжении всей истории не мог этого доказать, но клеветы было сколько угодно. Я думаю, братья и сестры, что состояние общества того времени очень похоже перекликается с нашим временем, когда люди несведущие обвиняют и вешают ярлыки на христианство и обвиняют в том, что вообще не свойственно христианам. И апостол Павел, когда пишет свое послание, он пишет его людям, которые находятся в конфликте с обществом, сами того не подозревая, сами того не желая. И поэтому, когда это обретает послание особую ценность, потому что мы с вами живем в агрессивном мире. В мире, когда мы приходим на работу и говорим «Христос воскрес!» И нам дружно из каждого угла каждый сотрудник отвечает «Воистину воскрес!» Да? Кто-то с юмором, кто-то полушепотом, потому что это не принято. В нашем христианском обществе, как мы называем в кавычках, на Рождество великий праздник – в храмы даже в Москве пришло не больше 1% от жителей. Это меньше, чем статистическая ошибка. Это значит, люди уже не просто успокоились, они перестали верить. А те, которые верят, маргиналы. Поэтому, когда апостол Петр пишет свое соборное послание, он пишет его не просто людям, которые живут в агрессивном мире, а он пишет людям чуть ли не одиночкам. Он пишет, и это миссионерское послание, потому что он, обращаясь к ним, обращается как апостол, у которого есть особая миссия, особое слово от Бога, и при этом он говорит не просто слово от Бога, он говорит, у вас статус спасителей, у вас роль влиятельнейших людей, вы в своем положении, кажется, вас все гонят, а вы можете их спасти. Когда человека преследует, какая его реакция? Спасаться. Раз тебя преследуют, спасаться. Он говорит, не надо спасаться. Выходите в наступление. Расскажите о Боге. Представьте, вы его представители, но обо всем по порядку. Поэтому я хотел бы первые два стиха из первого соборного послания святого апостола Петра. Первая глава, первый и второй стих. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа и послушанию и окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножатся. Аминь. Конечно, у него дальше, словно его прорвало. Он говорит и говорит, но об этом мы будем говорить в следующий раз, в другой раз. Сегодня я хочу остановиться на его приветствии, которое, кажется, выглядит, ну, очень таким торжественным, при том, что он почему-то пишет строго особому региону. Это территория этих римских империй и провинций расположена сейчас в северной части Турции. Это место достаточно удобно посещать из одного порта. И, в общем-то, очевидно, апостол Петр, зная то давление, гонение на христиан, которое происходит, он старается упредить, вдохновить святых, написать им письмо ободрения, написать им письмо, в котором напомнить им не просто их высокое положение, но сделать им предложение, чтобы они помнили, что они представители вечного Бога, что они представители Царства Божьего. И он, обращаясь к ним, говорит: «Петр, апостол Иисуса Христа». Вообще, Петр, мы же помним его как личность, каким он был. Я уже несколько говорил об этом, и поэтому для нас, вот если бы спросить, Симон и Петр. По сути своей, Симон – это человек, который, наверное, многих бы разочаровал, и мало кто хотел бы на него быть похожим. Потому что в его характере было много такого, что если бы это было в моем характере или в твоем характере, брат, сестра, мы, конечно, старались бы это исправить. Мы все-таки лучше, чем Симон, потому что у нас имя другое, да? Но на самом деле так мы думаем о себе наедине. А иногда мы можем слышать упреки, укоры в наш адрес. Но обратите внимание, Симон не представляет себя, вот, или обращаясь к людям святым, любящим Бога, он напоминает и говорит: «Петр, так меня назвал Господь. Он дал мне такое поручение, поэтому Петр». И он дальше говорит: «Апостол Иисуса Христа». Апостол – это титул, которым пользуются авторы Нового Завета, религиозный мир, люди, которые выполняли посланничество Иисуса Христа. Они знали Иисуса Христа, они у Него учились, и поэтому в дальнейшем не практиковалось, чтобы апостолы не рукополагали апостолов, они никого в апостольство не производили. Даже когда они в деяниях апостолов, мы видим, когда на первом своем совещании, уже без Христа, на первой своей встрече, они рассуждали, кто бы восполнил. Но в дальнейшем мы не видим, чтобы необходимость или вот такое количество обязательно должно было быть восполнено. Так что сам Бог восполнил число апостолов, когда вывел в апостолы Савла и назвал его Павлом. Поэтому, когда мы видим, что Бог производит или доверяет кому-то апостольство, это настолько высоко, и апостол Петр, понимая, что в этом агрессивном мире, когда он на грани между жизнью и смертью, и кажется, приглашая их, доверяя им что-то, претензию быть христианами, доверяя им это право называться христианами, брат Петр, ну, если они только скажут, что они христиане, они же погибнут. Что ты делаешь? Зачем? А он говорит: Иисус Христос нам это поручил. Это Он нам доверил быть агнцами среди волков. Он говорит: я посылаю вас, как агнцев среди волков. И поэтому я представитель Иисуса Христа. Не больше, не меньше. Больше уже некуда, меньше не могу, потому что это доверие мне самого Иисуса Христа. Я представитель Его Царства. И поэтому, когда Он пишет это миссионерское послание, как письмо ободрения для верующих, рассеянных по язычески настроенным, языческому обществу, потому что в то время, это сегодня Турция исламское государство, и нам трудно провести или представить, что такое язычески настроенные общества или люди, быт, их взаимоотношения. И поэтому, конечно же, для этих людей христиане выглядели не просто вызовом. Если поначалу еще христиан путали с евреями и думали, что это секта в еврейском, в иудейской общине, то когда мы здесь читаем, апостол Петр не пишет непосредственно иудеям. Возможно, там были и евреи. Но когда мы видим или читаем послания, которые адресованы общинам евреев, там много ссылок на ветхозаветные обычаи, на какие-то принципы, традиции, которые практиковались. Здесь же апостол Петр не ссылается на Ветхий Завет, а он пишет, словно эти люди ничего не знают о прошлом, или, по крайней мере, они только теперь познакомились с Богом, только теперь стали принадлежать, доверили свою жизнь в Его руки. И об этом мы будем говорить в последующих стихах. Но они рассеяны. Вы переживали когда-нибудь одиночество? Одиночество, когда вы уехали куда-то, и нету верующих. Вы приехали в командировку, или вы приехали по месту, может быть, где-то у вас транзитное место, чтобы пересадка, и вдруг задержка самолета или поезда, и у вас есть время. И вот это чувство одиночества, когда у тебя не просто нет знакомых, а ты точно знаешь, что здесь нет верующих. Потому что даже общаясь с родственниками, которые не разделяют ваши ценности, очень быстро это общение иссякает, потому что, обсудив родственные заботы, переживания, огорчения или трагедии, у людей иссякает тема для общения, предмет общения. И тогда в тягость становится сам факт присутствия. Но когда взаимоотношения в Иисусе Христе сокрыты. Когда мы родственники по Иисусу Христу, тогда не хватает времени для того, чтобы поговорить, увидеть, как велик Господь, как часто Он участвует, как близок Он к нам, как много Он для нас сделал, как близко Его ухо к нашим мольбам. И поэтому, когда Он пишет пришельцам, рассеянным по этим территориям, Он пишет к людям, которые, возможно, они там и жили, но уверовали. И теперь они как церковь, они чувствуют себя диаспорой, они чувствуют себя отторженными от этого общества. Потому что если раньше, вы понимаете, что в нашем театре сегодня, или в нашем кинематографе все чаще возвращаются к тому, чтобы какие-то пошлости непосредственно показывать. Непосредственно и театр также действует. В то время театр, все, что на сцене, они не импровизировали, они реально показывали то, что хотели. Все низкие, грязные картины, все события, которые театр показывал. И для христиан, которые в этом всем жили, вращались, это было неприемлемо посещать эти места развлечения, эти общественные места. Они избегали этого. Кроме того, очень много мероприятий, которые в обществе практиковались, они были связаны с языческими жертвоприношениями или языческими ритуалами, традициями, которые так же, как для христианина, были недопустимы и были отвратительны. И поэтому человек, принимающий христианство, сразу попадал в состояние, когда он не посещал, не общался, исключал жизнь фактически, ту, которую он раньше проводил, теперь он ее радикально проводил другую. И теперь эти люди, которые, посещая друг друга, общаясь друг с другом, вот эта небольшая община, они чувствовали себя одинокими. Слишком далеко было для того, чтобы тогда не было сегодняшних современных коммуникаций, для того, чтобы посетить соседнюю область, нужно было несколько дней. А для того, чтобы посетить далекие страны, это было нужно гораздо больше времени, длительное путешествие. Но заметьте, для евреев вообще вот территория их просвещенного или религиозного сообщества, она была очень ограниченная. Даже Галилею, соседний район, кажется, это они называют языческой, Галилея языческая, потому что там жило слишком много язычников, поэтому там трудно было практиковать свои традиции, обычаи, исповедовать свою веру в Бога. А что говорить про человека, который жил гораздо дальше? Это было невероятно сложно. И однако в этом состоянии, когда ты чужой для всех. Ты пришелец, или, по крайней мере, ты не разделяешь ценности этого общества. тогда ты становишься врагом. Люди начинают тебя опасаться, люди начинают тебя подозревать. Совсем недавно я пережил особое состояние отчаяния даже, братья и сестры. Я хотел бы просто рассказать об этом, потому что сосед мой, с которым мы общаемся и достаточно долго, лет 12 уже мы там живем, и, в общем-то, он недавно пристал, вот, ну, как же так, ну, так мы тебя уважаем, и вот ты ни разу с нами не выпил. И я это не рассказываю как собственную доблесть, потому что, ну, как-то никогда вообще над этим не задумывался. Но здесь он стал приступать и стал приводить примеры, как у него его друг, священник, отец, который его наставляет, консультирует. Он, значит, ну, он, кажется, показал ему, что можно вот не выпивать, а пригубить, причем там вино, а ты можешь водку. Он получает у него разрешение. И я подумал: Господи, как приобрести этого человека? Как не отказать ему и в то же время не сделать, как он просит? Потому что как я потом буду говорить, свидетельствовать, что я свободен, не просто свободен, а никогда этого не делаю, никогда. Это такая ценность, которую, ну, можно потерять однажды, но как приобрести, чтобы не оттолкнуть человека? Он говорит: мы тебя очень уважаем, но ты нас не уважаешь. Конечно, он уже был слишком разогрет, чтобы быть достаточно адекватным, но тем не менее, я вдруг почувствовал, какая тонкая грань. Согласиться с ним, ну да, там взять из руки его даже просто, подержать и отдать, и тогда кажется, думаю, нет, это этим не приобретаешь. Этим идешь на уступку человеку, но человек не идет на уступку. Братья и сестры, Бог сохранил не потому, что вот это, а просто напомнил ему один случай, событие, после чего он сказал: да, это разумно. Врача, говорю, пьяного видел? Он говорит: нет. А я говорю: видел. Но это не врач. Я говорю: человека, который мясо лечит, и ты так строго судишь. А душу лечить? Это же ответственнее, чем плоть. Как же ты предлагаешь священнику выпить? Да если он не трезвый будет, какой он тебе совет может дать? Ну, кажется, мы разошлись с ним. Бог сохранил. Но я о другом думаю. Апостол Петр, ощущая свое одиночество, давление, он находился в то время в Вавилоне, и для него было так трепетно, он так переживал о тех, от кого он далеко. Апостол Павел говорит: кто бы соблазнялся, за кого бы я не воспламенялся. И апостол Петр, кажется, апостол для иудеев, а апостол для евреев, которые его ценили, которые... И он пишет им это послание и говорит: вы избранные. Вы избранные. Наши братья и сестры в одной из областей Центральной России создали у себя ОМОН. ОМОН. Отряд миссионеров особого назначения. Представляете, да? Ну, а обычно отряд милиции особого назначения. Вот баптисты тоже додумались и родили ОМОН. И вот этот отряд миссионеров особого назначения, они приглашают туда на 2 года. Так что, если есть добровольцы, я могу подсказать адрес. Отряд миссионеров особого назначения на протяжении 2 лет они посещали свой город. И там с нуля сейчас выросла церковь. Люди славят Бога, люди поклоняются Богу. Но я к чему говорю? Люди, которые себя на это посвятили. Апостол Петр говорит: вы избранные. Вы избраны, вы не просто вот выбрали для себя этот статус жизни, стиль жизни, вы избраны самим Богом. Бог вас избрал по предведению Бога Отца. Братья и сестры, очень важный момент, почему? Потому что на самом деле это люди, у которых есть специальное задание, люди, у которых есть специальное назначение, это люди, которые только об этом переживают, только об этом думают. Евреи в свое время носили этот титул, они избранные были. А теперь церковь, избранная Богом. Люди, которые наполняют церковь, они избранные Богом. Вы ощущаете вот эту избранность Богом? Она же ведь осязаемая. Бог по-особому нас посещает. Даже когда у нас боль, мы не плачем так безутешно, как плачут рядом с нами люди, потому что у нас есть надежда. Даже когда у нас радость, мы не делаем ее нашей, мы делаем ее для всех, потому что это Бог сделал. Это Бог, которого я и ты веришь. Это Он нас избирает для того, чтобы мы могли бы заботиться о других. Поэтому неудивительно, что мир смотрел на них с особой неприязнью, когда он смотрел на них, как на иностранцев, когда он смотрел этот мир на них, как на людей, которые являлись представителями другого мира. И тогда они их подозревали. Но он говорит, что вы не просто вот избраны сегодня, а Бог вас предвидел. Он говорит, по предвидению Бога Отца. Вы знаете, когда рассматривал я в разных справочниках, что такое предвидение, то это не просто предусмотрительность, когда, ну вот, Бог предусмотрел, и тогда, а Он предузнал. Он предпочел. Он избрал. И тогда я думаю, Господи, мы часто бываем такие неудобные, так неловко себя ведем, кого-то ранили, кого-то неловкой репликой или невежественным, может быть, поступком оскорбили. Как быть? Ведь ты говоришь, чтобы мы любили друг друга, а мы вот так неуклюже друг к другу относимся. А Бог говорит, да, я знаю, но я вас соединил. Бог соединил нас для того, чтобы мы учились вмещать друг друга. Для того, чтобы мы учились нести попечение друг о друге. Он предначертал нас. И поэтому, когда мы сегодня рассуждаем о тех далеких событиях, я хочу напомнить, что Он не просто вот взял и оставил, и дальше живите как хотите. Нет, есть такой инструмент в токарном деле, когда много-много мелких деталей бросают в один барабан, он обычно 6 или 8 граней имеет, и в этом барабане они друг об друга трутся, шум стоит, хуже, чем на членском собрании. Я не был на шумных, но говорят, что бывает, потому что дети однажды играли между собой, сначала все было тихо, родители радовались, а потом слышат, драка, шум, что такое? А у нас членское собрание, говорит. Ну, очевидно, они где-то видели, может быть, очевидцами были, но я о другом говорю. Вот там где-нибудь безразлично, когда Богу, ну, человек не может там иначе изменить, там они друг от друга бьются, и шум стоит. Господь же говорит, при освящении от Духа Святого. Знаете, братья и сестры, когда мы рассуждаем о Боге, Он кажется высоко, Он далеко, но Дух Святой, Он с нами присутствует, Он в нас пребывает. И тогда, если Он во мне пребывает, тогда я не имею права быть грубым по отношению к моему брату и сестре. Я не имею быть дерзким, не имею права быть дерзким по отношению к людям, которые, ну, только пришли в церковь, еще не знают, как себя вести, и я тут могу говорить, ты здесь недавно, поэтому, пожалуйста, подвинься, извини, встань вот туда, когда вот с мое походишь, тогда займешь другое положение. Нет такого. Дух Святой так не учит, так не наставляет. И, слава Богу, в нашей церкви такого нет. Но я говорю о том, что люди роль свою, статус свой, положение свое могут исполнять при освящении Духа Святого, в послушании Духу Святому, когда мы подчиняемся Ему, когда мы свою жизнь предоставляем Ему, Он ее наполняет не просто особыми событиями, а особыми чувствованиями. И тогда мы уже не для себя живем, а для Христа. Живем ли или умираем, всегда Господне. Только тогда наступает этот момент истины, когда мы предоставляем жизнь свою при освящении от Духа. При этом к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. Я долго думал, как это, вот, и слово «послушание» все-таки нужно выделить отдельно, потому что оно предполагает послушание Богу, а окропление крови Иисуса Христа – это когда я понимаю, я виноват в том, что Христа распяли. Не евреи, не римляне, не тогдашние грешники, а я и мои грехи привели Христа на крест. И если это так, Господи, что повелишь мне делать? И когда я готов быть послушным Богу, тогда моя верность среди язычников, среди людей, может быть, называющих себя христианами, она будет для моих попутчиков вызовом. Они скажут, а почему ты так? А почему ты? И тогда у меня есть право рассказать о Царстве Божьем, о Боге, которого я представляю, о Боге, которому я принадлежу, о Боге, который меня избрал и в этом мире наделил особыми полномочиями. Знаешь ли ты свои полномочия, брат и сестра? Знаешь ли ты свой статус, свое положение, что доверил тебе Господь? Думаю, что для каждого из нас это важное напоминание, потому что окропление кровью в Ветхом Завете применялось только в 3 случаях, и в Новом Завете оно имеет такое же значение. Почему? Потому что, во-первых, это очищение от греха. Во-вторых, окропление кровью практиковалось только тогда, когда человека посвящали на служение Богу. Каждый из нас, мы будем из этого послания, апостол Петр все время об этом напоминает и возвращает. Этот статус он поднимает и ниже. Ты не имеешь права опускаться, брат и сестра. Поэтому, когда Аарона благословляли на служение, его палец также окропили кровью жертвенного животного, для того, чтобы он помнил, он и руки его, он весь как натура, как личность посвящен Богу. Ну и, безусловно, когда народ обещал Богу повиноваться, все, что повелел Господь, исполним, они тогда принесли в жертву жертвенных животных, и тогда были окроплены кровью этих животных. Здесь же, когда мы окроплены кровью Иисуса Христа, братья и сестры, на нас с вами величайшая ответственность. Поэтому, когда мы сейчас читаем, наступает вот этот момент истины. Если мы с вами избраны Богом, кто из вас избран Богом? Слава Богу! Говорят все, но подняли руки некоторые. Избраны Богом. Если мы осознаем себя избранными Богом, а чем мы заняты? Заняты мы служением Богу? В чем оно выражается? Брат и сестра, церковь нуждается. Я с благоговением принимаю записку о тех людях, которые навещают этих больных, немощных. Это так ценно, это так важно, чтобы о них не забыли, чтобы их навещали, чтобы их посещали. Более того, они чувствуют себя не просто в одиночестве. Их родные не разделяют их ценности. Кто их навестит? Церковь. Иисус Христос поручает нам с вами, чтобы мы друг друга дополняли, чтобы мы друг о друге заботились. И поэтому мы ощущаем себя как пришельцы на чужбине. Но с другой стороны, Господь дает нам это право, чтобы мы могли бы свидетельствовать о Нем, чтобы мы могли говорить, не просто говорить, а представлять Его. И поэтому, молясь, посещая друг друга, представлять Его церковь, как единый организм, как единую семью, в которой мы не просто учимся жить, а учимся помогать друг другу, потому что этому учит нас Господь. И тогда, когда мы осознаем это, Он говорит, благодать и мир вам да умножится. Аминь.
Аминь.
Хотите, чтобы благодать и мир умножались, братья и сестры? Это наша ответственность. Приносить эту благодать и этот мир в общество, где мы учимся, где работаем, где приходим, возможно, решать наши хозяйственные вопросы, в магазине. Как это ценно, чтобы мы представляли там. Я заметил, что очень легко критиковать. Я даже сейчас некоторые каналы или радиостанции перестал слушать. И иногда такое искушение включить, послушать. Но я замечаю, как это меня заводит, и я начинаю смотреть на мир, их глазами начинаю критиковать. Братья и сестры, я приглашаю вас. Давайте будем благодать и мир умножать в этом мире, как представители Его Царства, Его Святой Церкви. Аминь.